«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Столичный градоначальник Юрий Лужков заявил, что не намерен покидать должность мэра до истечения срока полномочий в 2011 году. «У меня нет никаких оснований, чтобы говорить о чем-то другом», — ответил Лужков в Ярославле на вопрос журналистов о том, доработает ли он до конца срока. А вечером в 20:30 телеканал НТВ показал разоблачительный фильм о столичном градоначальнике под названием «Дело в кепке». Авторы фильма раскритиковали деятельность мэра во время аномальной жары и торфяных пожаров вокруг Москвы. В фильме содержалась критика в адрес супруги Лужкова Елены Батуриной по поводу распределения собственности в российской столице. В сюжете была затронута и ситуация вокруг Химкинского леса. По словам главного редактора русской службы новостей Сергея Доренко, интервью с ним для этого фильма писали накануне около 5 часов вечера. Это означает, что фильм монтировался в ночь перед выходом в эфир. Причем трансляция фильма по спутниковому телеканалу НТВ Плюс прервалась после первых же 5 минут и возобновилась лишь за минуту до конца, когда на экране уже шли титры. О том, станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра, мы сегодня говорим с политиками Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность», он находится в нашей студии, Леонидом Гозманом, сопредседателем партии «Правое дело», Борисом Надеждиным, членом политсовета этой же партии, и Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта. Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Леониду Гозману. Добрый вечер, Леонид Яковлевич. Какой, по-вашему, сигнал подают Лужкову заказчики этого фильма?
А что, как бы есть сомнения? Это самый султан желает, чтобы ты умер. Шнурок посылают. Но сегодня, правда, Юрий Михайлович приехал на Ярославский форум. Я только оттуда приехал. Приехал, держался достойно. Он был веселый, он был общительный. Он сел в первый ряд. У меня это поведение вызывает уважение. То есть я считаю, что его давным-давно надо было отправить в отставку, и надеюсь, что сейчас это будет лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что по деятельности его и Елены Николаевны Батуриной, конечно, должно быть расследование очень серьезное, но для того, чтобы понять, было там просто нарушение моральных норм или все-таки нарушение закона и злоупотребление в особо крупных размерах, как мне кажется. Вот. Но ведет он себя сейчас, он держится достойно, он сильный человек. И что вот мне как бы заранее отвратительно, это то, что сейчас все начнут его пинать ногами, ровно тех, кто ему облизывали разные места. Мне вот сказали, что там вчера меня поймала какая-то группа, и что-то меня стало спрашивать про мои с ним суды. Но я все рассказал, как мы письмо президенту написали, про Батурину и так далее. Вот. Так вот, мне сказали, что это мое интервью прошло по ТВЦ. Можете себе представить, те самые люди, которых он кормил, которые по его приказу все выполняли, значит, служили как бобики. А сейчас по другому приказу его поливают. Вот это все-таки отвратительно. То есть отставка его абсолютно необходима. Расследование и суд, я думаю, тоже целесообразны и обоснованы. А вот, чтобы сейчас плясали на костях, это совершенно омерзительно. Вот я точно не буду в этом принимать участие.
Спасибо. Напомню, что это был Леонид Яковлевич Гозман. Вопрос Дмитрию Катаеву. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Какое впечатление произвел на вас фильм «Дело в кепке»?
И я думаю, что и Надеждин тоже, коллега, хоть он этого и не сказал, согласится со мной, что главное, конечно, не содержание фильма, а сам факт его появления. Он симптоматичен, он не единственный за последнее время сигнал, так сказать, и сигнал действительно достаточно ясный. То, что это все эти вещи в адрес Лужкова, мягко говоря, запоздавшие, ну, я думаю, что мы с вами и все, вот кто сегодняшнюю передачу ведет, мы это участвуем в ней, мы это тоже понимаем, ну, лучше поздно, чем никогда. Вот насчет пинать ногами Юрия Михайловича, когда состоится, если состоится его отставка. А где грань между пинать ногами и простой формулой «вор должен сидеть в тюрьме»? Ну, должен. Понимаете? Вот все соображения, резонные абсолютно соображения того же Сергея Сергеевича Митрохина, что лучше не надо трогать. Может, извините, если я своими словами что-то не точно, но, по-моему, так он считает, что лучше не надо трогать Лужкова, потому что кто придет на его место, может оказаться еще намного хуже. Абсолютно резонные соображения. Но для меня главное соображение, что вор должен сидеть в тюрьме.
Вопрос Бориса Надеждина, члена Политсовета партии «Право и дело». Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Удивил ли вас факт демонстрации фильма «Дело в кепке» вот в столь спешном порядке на телеканале НТВ?
Ну, честно говоря, я позлорадствовал, потому что то, что говорилось в этом фильме про Батурину и про дома там московского руководства «Богатые», это ровно то, что говорил и я, говорил и Борис Немцов, и Леонид Гозман, и Владимир Жириновский. И за это, внимание, московские суды выписали всем нам большие денежные выплаты в пользу Юрия Михайловича, признав эти сведения несоответствующие действительности. Вот, сейчас это показали по центральному каналу, очевидно, по прямому указанию администрации президента России. У нас все делается на этом уровне так. И мне сейчас крайне интересно, как себя поведет Юрий Михайлович Лужков и московские суды. Будет ли он обращаться в суд? Какие будут приниматься решения? Страшно интересно посмотреть. Потому что одно дело пинать, там, условно говоря, оппозиционеров там, Немцова, Надеждина или Гозмана, а совсем другое дело пытаться в суде выиграть фактически у администрации президента. Крайне любопытно посмотреть. А что касается самой истории с Лужковым, с фильмом, знаете, честно говоря, это какая-то уродливая российская реальность, потому что президент Дмитрий Анатольевич Медведев может уволить Юрия Михайловича Лужкова одним росчерком пера, как известно. И, честно говоря, вот эта вся сложная схема под названием «А вот пусть он посмотрит фильм, ужаснется, уйдет», мне представляется избыточно сложной. Зачем было строить вертикаль власти и отменять выборы губернаторов и мэров, если выясняется, что все равно их можно подвинуть только с помощью кинопродукции?
Спасибо. Вопрос Сергею Удальцову, координатор Левого фронта. Порадовала ли вас история трактовки в этом фильме «Химкинского леса», выселения Южного Бутова и других спорных конфликтов?
На самом деле, с одной стороны, конечно, все это радует, с другой стороны, становится очень грустно, потому что совершенно очевидно, что все эти факты злоупотреблений, нарушений или, можно сказать, более жесткого воровства и, так сказать, совершения уголовных преступлений, я думаю, давно были известны, так сказать, федеральной власти и прокуратуре, и, так сказать, соответствующим органам. И печалит то, что все это сейчас как бы из рукава достают лишь после того, как Лужков, видимо, нарушил где-то субординацию, какие-то, значит, сделал заявления, по мнению администрации президента, несвоевременные, в тот момент, когда сейчас просто идет там наверху борьба разных группировок по вопросу оставлять Лужкова до конца его срока или поменять сейчас, чтобы новый человек смог освоиться перед парламентскими и президентскими выборами. То есть это очень печально, потому что это показывает, что кругом двойные стандарты, кругом идет такое крышевание феодальное. То есть пока Лужков, так сказать, устраивал, пока он делился, делал то, что нужно, никому не мешал, никто на это не обращал внимания. Хотя, безусловно, все это все знали. Уж если, извините меня, рядовые москвичи уже давно не сомневаются, так сказать, да, в том, что в действиях Лужкова, его супруги и многих членов московского правительства содержится состав уголовных преступлений, то для соответствующих органов, я думаю, это не секрет. Поэтому вот это нас печалит и говорит о том, что на самом деле федеральные власти, они, что называется, в доле, они во всем этом участвуют и просто-напросто, ну, на каждого, так сказать, своего вассала держат такое досье. И в случае необходимости, ну, вот, достают какие-то факты. Сейчас будет какая-то компания, видимо, по травле Лужкова. Вот, после чего его уберут. Или, по крайней мере, если оставят до конца срока, то под гарантией, что он не будет дальше, так сказать, вмешиваться в ситуацию и сдаст город новым хозяевам. Вот, поэтому это еще раз подчеркивает, что, конечно, вся система власти в России сегодня, ну, нуждается в серьезных переменах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на телеканале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра, мы сегодня говорим с политиками Леонидом Гозманом, Дмитрием Катаевым, Борисом Надеждиным и Сергеем Удальцовым. А сейчас давайте послушаем фрагмент сегодняшнего фильма.
В этом году в рейтинге самых богатых женщин в мире, по версии журнала Forbes, Жена мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова заняла почетное третье место. Состояние президента строительной компании «Интека» Елены Батуриной журнал оценил в 2,9 миллиарда долларов. По данным другого издания газеты «Ведомости», только в прошлом году доход Елены Батуриной составил ни много ни мало 30 миллиардов рублей. И это несмотря на недавний кризис, который парализовал весь остальной строительный бизнес. Квартиры перестали продаваться, и застройщики увязли в долгах. Юрий Лужков неоднократно заявлял, что бизнес его супруги и ее доходы не имеют к нему никакого отношения. Однако, по российским законам, все имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Свои деньги Батурина заработала в Москве, будучи замужем за мэром Москвы. У нее есть бизнес в других городах и странах, но только в Москве он приносит столь умопомрачительный доход.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на телеканале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра, мы говорим с политиками Дмитрием Катаевым, Борисом Надеждиным и Сергеем Удальцовым. Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. А как вы оцениваете поведение Лужкова во время аномальной жары сегодня, нынешним летом?
Ну, я бы не цеплялся к этому сюжету, потому что это, в общем-то, мелочь. Ну, в отпуске, ну, там пчёл разводят, ну, мало ли кто где был в это лето. И не обязательно, если нормально налажено управление городом, не обязательно первому лицу, стримглав, так сказать, мчаться, тем более, что развеять смог он, в общем-то, и не смог бы. По-моему, дело не в этом, и акцент не в этом. Вот мне сам этот фильм, я факт этот оцениваю положительно, фильм этот. Вот. Но, в общем-то, это ширпотреб. Ведь надо говорить о стратегических вещах. Деятельность команды Лужкова, направленная на обеспечение собственного обогащения, в первую очередь, наносит Москве колоссальный вред в очень многих отношениях. В очень многих. Вот о чем надо говорить. Не в том, что они украли миллиард, хотя миллиард долларов, ну, украли, пусть ко мне не цепляется, я ссылаюсь там на... примите это фигурально, скажем так. Но что такое миллиард долларов? Миллиард долларов, если бы он попал в московский городской бюджет, мог бы увеличить доплаты пенсионерам на 10 тысяч рублей в год. А ведь не одна Батурина зарабатывает миллиард долларов, она же, они дают и другим заработать очень неплохо. Или можно было бы построить, скажем, десяток важных, необходимых городу развязок. Ну и многое другое можно сделать на миллиард долларов. Это уже не сделано, но даже и не это главное. А вот все направление... застройки московской, генплана, правил землепользования застройки, законодательство московского, оно все подчинено одной цели – обогащение семейного клана. Семейного в широком смысле, конечно. Вот смотрите, хорды застроены. Значит, уже там не будут построены дороги, не будет разгружен транспорт московский. Пересадочные узлы. Конечные станции метро застроены, уже там торговыми центрами, там офисами и так далее. Значит, там уже не появятся пересадочные узлы нормальные, современные, многоуровневые. Значит, люди будут с чемоданами и сумками бежать за полкилометра от метро до своего какого-нибудь там пригородного автобуса. Ведь это же все колоссальный вред. Застроены все возможные пятачки для всевозможных автостоянок, гаражей. Значит, мы не сможем убрать машины с улиц, значит, наши улицы на треть заперты припаркованными автомобилями, которые некуда девать. Это же все стратегические проблемы. А связь с областью? Ведь генплан рассчитан на 15 лет, как будто Москва существует в вакууме, как будто нет области, и нет ответа на вопрос, а не поедет ли через 10 лет половина Москвы за город в коттеджи? Нет, этот вопрос не ставится и не обсуждается. А если половина Москвы поедет через 10 лет за город, то Москву надо планировать совсем по-другому.
Вопрос Бориса Надеждина. Как, по-вашему, исчерпывала ли тематика сегодняшнего фильма список претензий к московскому руководству?
Ну, нет, конечно. Там много чего еще можно вспомнить. И там всевозможные... Ну, то есть, в двух словах сказать, ситуация следующая. Лужков построил в Москве доведенную до совершенства систему вертикали власти еще до того, как это начало делать федеральное правительство. В Москве нету местного самоуправления, бесправные местные советы. В Москве префекты назначаются, никаких выборных руководителей исполнительной власти на уровне управ нету и так далее, и так далее. В результате этого возникла гигантская концентрация власти, гигантская концентрация денег и полное отсутствие конкуренции, высокие цены на все. И на жилье, и на дороги, которые совершенно, по-моему, самые дорогие в мире, дороги в Москве, намного дороже, чем в Америке там, или во Франции, если брать за километр. Вот. И вот это главная проблема. То есть вот она показывает, что последовательное устранение конкуренции ведет к монополии, к высоким ценам и к коррупции. Вот это главный урок правления Лужкова. А конкретно эпизодов, ну, такое количество, что там, в общем, я так думаю, после смены власти в Москве там будет очень много громких уголовных дел, и очень многие люди переселятся из красивых больших коттеджей в более скромные апартаменты.
Вопрос Сергею Удальцову. Вот мы знаем, что вам запретили проведение Дня гнева в воскресенье. Как, по-вашему, опасается ли московской мэрии политической конкуренции?
Безусловно, ну, для всех очевидно, что в Москве сложилась абсолютно ненормальная ситуация с проведением массовых акций. И это вот как бы еще одна претензия очень существенная, которую можно предъявить к Лужкову. Конечно, многие считают, что по этому вопросу рекомендации Лужкову дают и федеральные власти. Но я думаю, что здесь и своей инициативы хватает. Конечно, слышать у себя под окнами мэрии жесткую критику в свой адрес московские чиновники не хотят. Поэтому под любыми, так сказать, надуманными предлогами запрещают нам там собираться. Вот. То же самое мы видим на Триумфальной площади. То есть в последнее время Москва превратилась в город, где нормально высказать свою позицию, так сказать, реализовать свое право на свободу собраний, свободу слова стало очень сложно. И для столицы России, которая претендует на то, чтобы считаться цивилизованным государством, государством, которое, так сказать, европейского такого плана, да, образованного, это, конечно, просто позорно. Вот, поэтому здесь надо, наверное, 12 сентября, вот послезавтра, выходить, и мы приглашаем вот всех в 19:00 к памятнику Юрию Долгорукому, всех, так сказать, вот и правое дело, и левый фронт выйдет, и все, и показать, что если даже Лужкова сейчас уберут, что это не просто высочайшее соизволение президента, который там вот проявил такую мудрость. Я еще раз повторю, все это им было прекрасно известно давно, и они все это покрывали. А что это следствие недовольства, которое проявляют москвичи, гражданской активности, которую москвичи проявляют. И нам надо, конечно, дальше наращивать наши требования, не только убрать Лужкова, но вернуть нормальные выборы, вернуть полномочия местному самоуправлению. Только тогда можно будет надеяться, что в городе начнут решаться системные вопросы, проблемы, о которых говорят коллеги, в частности, вот Дмитрий Иванович Катаев. Потому что без этого, ну, пришлют нам нового, так сказать, хозяина, где гарантии действительно, что не станет еще хуже. Вот, поэтому, безусловно, Лужков боится протестных акций, власти в целом боятся протеста оппозиции, запрещают, но мы должны проявлять принципиальность и, безусловно, и 12 сентября выйти, и в дальнейшем мы, я думаю, будем только наращивать нашу протестную активность.
Солидарность тоже выйдет 12-го.
Да, это говорил Дмитрий Иванович Катаев. Послушаем Ивана Новицкого, председателя комиссии Мосгордумы по нормативной базе, члена фракции «Единой России», который считает критику в адрес Лужкова незаслуженной.
На самом деле, там, как всегда, очень много передернуто всего. Что-то передернуто, что-то известные факты, которые совершенно с другой стороны обозначены. Поэтому ничего нового, но как-то в последнее время именно почему-то решили. Ну, я не знаю, чем, если человек работает на город столько лет, то что он не заслуживает, а наоборот, заслуживает уважения. Я могу сказать, что такое неоднократно было, и много лет назад там Доренко по разным поводам к избирателям наезжал, так что, ну, вот ничего там нет.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что Лужков, вот тем критикам, которые, он им не по зубам. Почему? Потому что Лужков не только состоятельный человек по деньгам, но за ним стоят огромное количество людей, которые очень удовлетворены его деятельностью. Московские жители в значительной степени поддерживают Лужкова. И топтать Лужкова просто вам никто не даст. Вы просто на нем сломаете себе шею, голову потеряете.
Вопрос Борису Надеждину. Как по-вашему, станут ли москвичи на защиту мэра столицы?
Ну, начнем с того, что богатство Лужкова является свидетельством скорее коррупции, а то, что москвичи живут действительно гораздо лучше, чем вся остальная страна, заслуга вовсе не Лужкова, а центральной власти большой в стране. Это просто, как власть собралась в Москве, то я эту ситуацию описываю простым таким выражением, что Москва жиреет, страна тереет. Денежные доходы москвичей находятся на уровне 45 тысяч рублей средние, в то время как, скажем, в моем родном Подмосковье где-то примерно 25, а, скажем, в Костроме 12 тысяч рублей. Почувствуйте разницу, да? Вся остальная страна беднее Москвы в 3, в 4, в 5 раз. И это заслуга не Лужкова. Это последствия централизации власти. И Лужков-то совершенно ни при чем. Просто ему повезло, что он мэр там Москвы, а не, например, там Долгопрудного или там Костромы. Вот такая история. Поэтому приписывать ему какие-то сверхъестественные способности, ну, это глупо. Просто человек попал в центр гигантской такой империи, воспользовался блестящей ситуацией и сохраняя верность начальству, которое закрывало глаза на все его там прегрешения, там, на коррупцию и так далее, сумел разбогатеть. Но сейчас за это будет отвечать. Мне кажется, это позитивный факт.
Тот же вопрос Сергею Дальцову. Как, по-вашему, чувствуется ли поддержка Лужкова москвичами?
Ну, безусловно, Юрий Михайлович, правительство Москвы и все информационные ресурсы, которые у них были за последнее время, активно рекламировали московского мэра, создавали ему имидж такого незаменимого управленца, хозяйственника. Вот. То есть, ну, мне кажется, это больше именно имидж, реклама, пиар. А реально вот я общаюсь со многими людьми ежедневно, да, там, десятками, сотнями. Особо я не слышу вот такого какого-то желания Лужкова защищать, какого-то восхищения. В основном идет критика.
Спасибо. Напомню, что о том, станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на телеканале НТВ «Сигналом» к закату политической карьеры московского мэра. Мы сегодня говорим с политиками Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, Борисом Надеждиным, членом полицейского «Правое дело», и Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта и лидером движения «Моссовет». Они все трое у нас в телефонной связи. Дмитрий Иванович в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Северной Осетии в пятницу был траур по погибшим в результате теракта у центрального рынка Владикавказа. 9 сентября жертвами взрыва там стали 17 человек, более 160 получили ранения. В Москву доставлены 11 тяжело раненых в результате взрыва. Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Значительное место в фильме уделено бизнесу жены Лужкова Елены Батуриной и вопросам распределения собственности в российской столице. Член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин предложил легализовать в России продажу неавтоматического боевого оружия. В Крыму в Евпатории в пятницу около 40 учащихся одной из местных школ госпитализированы с диагнозом кишечная инфекция. Причина вспышки заболевания пока не ясна. Президент США Барак Обама призвал американцев проявить единство и воздержаться от религиозной розни. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне накануне очередной годовщины терактов 2001 года в США, Обама отметил, что веротерпимость является одной из основных ценностей американского общества. В последнее время в США развернулась оживленная дискуссия об исламе в связи с планами строительства мусульманского культурного центра недалеко от места терактов в Нью-Йорке. Иранские власти опровергают появившиеся в четверг сведения о том, что в горах северо-западнее Тегерана находится завод по обогащению урана. В Афганистане группа местных жителей провела акцию протеста у иностранной военной базы в провинции Бадахшан.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что фильм «Дело в кепке» о московском мэре, продемонстрированный на канале НТВ, мы сегодня обсуждаем с Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, членом Московского полицейского движения «Солидарность» в нашей студии, и политиками Борисом Надеждином, членом полицейской партии «Право и дело», и Сергеем Удальцовым, координатором «Левого фронта». Они у нас на прямой телефонной связи. Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бывший депутат Госдумы и бывший кандидат в мэры Москвы, ищет в демонстрации фильма «Скрытый смысл».
Может означать такой фильм все что угодно. Например, наоборот, какую-нибудь индульгенцию еще 10 лет править городом. Очень даже может быть. Так пощекотали, унизили, заставили изучить, и все может и так быть. Потому что мы все знаем, зачем нам что-то смотреть. Мы знаем, что это одна из самых известных коррупционных историй в истории человечества. Она вся доказана, ну, хотя бы материалами Чигиринского, которые выложены на сайте Верховного суда Великобритании. Тут нечего доказывать, это настолько всем очевидно, и то, что город уничтожен. Для этого совершенно не обязательно там какие-то заказные фильмы по телевидению прокатывать. И вам смешно, можно подумать, у нас тут борьба мнений, какая черная метка. Если бы захотели, убрали бы Лужкова завтра. Ну, что-то не получается, значит, не хотят.
Дмитрий Иванович Катаев, каково, по вашим данным, социология отношения москвичей к московскому мэру?
Результаты интересные. Вот опрос Левада-центра декабрь прошлого года. С одной стороны, в коррумпированность мэра верит 56% москвичей, больше половины. Остальные не верят или не определились, так сказать, но больше половины верят. Но, с другой стороны, оценивают его деятельность положительно 60%, тоже больше половины. То есть получается так, что большой процент в коррумпированность верит, но оценивает положительно. Вот такой феномен нашего времени. И в то же время я бы все-таки подчеркнул, что король-то голый, и вот эту поддержку ее не следует преувеличивать. Вот есть один факт, менее такой очевидный. Ведь очень тщательно были проанализированы результаты осенних выборов в Мосгордуму, и довольно, по-моему, достоверно доказано, что реальная поддержка, реальное голосование за «Единую Россию» – это 10% всех москвичей. Всего лишь. А что такое 10%? Это зависимые избиратели. Это клиенты центров социального обслуживания, больницы, милиции, подконтрольные школьные коллективы и так далее. Вот это 10%. То есть свободный, независимый избиратель москвич не пошел на выборы, чтобы проголосовать за «Единую Россию». Вот что очень важно.
Вопрос Борису Надеждину. Как, по-вашему, поколеблет ли сегодняшний фильм авторитет московских властей?
Ну, конечно, авторитет выше не станет, совершенно точно. Я, кстати, вернусь к теме выборов, потому что я в этих выборах пытался участвовать в Мосгордуму, и меня, как и всех остальных оппозиционеров, которые выдвигались, просто не допустили до голосования. Просто сняли с выборов всех, там, и Яшина, и Милова, и много других людей. Остались, и в результате Мосгордума выглядит так, вот смотрите. Мосгордума представляет всех москвичей. Там 90% депутатов от «Единой России» и там 10% коммунистов. Вот кто-нибудь верит, что в Москве нет ни одного человека, который бы поддерживал, там, не знаю, «Правое дело», «Яблоко», там, поставил ДПР, справедливую Россию и так далее. Я думаю, что эта история тоже получит свое продолжение, и разборки, как это было получено, какими махинациями такой результат, тоже найдут свое достойное отражение в уголовных делах. Я так надеюсь на это. Ну а что касается авторитета московских властей, ну еще раз подчеркну, он, конечно, есть, потому что в Москве происходит гигантская раздача денег всем. И я имею в виду, посмотрите, с другой России. То есть, вот, например, огромное количество людей из моего родного Подмосковья каждый день ездит на работу в Москву. По разным оценкам, больше миллиона человек, а может и полтора. Отсюда пробки, битком набитые электрички и так далее. Почему это происходит? Ну, потому что в Москве гигантская концентрация денег. Конечно, на первом месте Лужков и Батурина в их там получении, но многое достается и бюджетникам, многое достается пенсионерам, и это правда. Хотя, как уже сказал Катаев, могли бы и побольше оставлять пенсионерам, учителям, поменьше брать там своей семье. И по этой причине авторитет московской власти и Лужкова действительно высок, но это не его заслуга. Это просто свидетельство вот такого гигантского финансового ресурса, что и он его раздает там, за тем, чтобы его любили. Я посмотрел бы на этого хозяйственника, если бы он был мэром там, не знаю, там, какого-нибудь другого российского города.
Вопрос Сергею Дальцову. Может ли этот фильм стать прологом к реальной борьбе с коррупцией в российской столице?
Пока, к сожалению, у меня оснований считать, что это начало какой-то кампании по борьбе с коррупцией, нет. Я больше соглашусь с той позицией, что это действительно некое предостережение Лужкова. Далеко не факт, кстати, что за этим последует действительно его отставка. Скорее, это может быть действительно предупреждение о том, что как бы, когда будет смена власти в Москве, что Лужков уже не претендовал на какие-то, так сказать, там, коммерческие интересы, то есть такая своеобразная черная метка, но отсроченная, да, поэтому я думаю, многое будет зависеть и от той активности, которую будут граждане проявлять, если мы сейчас, так сказать, все затаимся в ожидании, кого же нам взамен Лужкову пришлют, и ослабим активность своих протестных действий, я думаю, это будет очень неправильным шагом, надо наращивать давление на власть, добиваться не каких-то вот единичных кадровых перестановок, а системных изменений. Только тогда действительно можно будет говорить о реальной борьбе с коррупцией и с другими российскими бедами.
Слово Дмитрию Катаеву.
Да, я тоже хочу сказать, что очень возможно, что это отвлекающий маневр своего рода. Принесут в жертву Лужкова или подождут, но, конечно, для власти сейчас гораздо важнее не допустить нормальных выборов в Москве, нормальных выборов мэра, альтернативных, конкурентных, ну и во всей России, конечно, тоже.
Андрей Савельев, бывший депутат Моссовета и бывший депутат Государственной Думы, считает демонстрацию фильма политическим заказом.
Ну, дележ московского наследства давным-давно уже назрел, и в Кремле, как я понимаю, только искали повода. Поводом стал раздор по поводу Химкинского леса. Конечно, это не выдумки редакции НТВ. Конечно, этот фильм был заказан и по прямому указанию из Кремля был продемонстрирован. У Юрия Михайловича тонны компромата, и просто удивительно, что только сейчас кто-то дал разрешение его обнародовать. Разумеется, это можно было только в таких условиях, когда был запрет на компромат на московского мэра весь предшествующий период. Сейчас только прорвало плотину, лакомый кусок. В общем-то, криминальные капиталы, которые здесь созданы не только стариком Батуриным, но и многими его приспешниками, можно поделить.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Да, здравствуйте. Вот сегодня проходил опрос на Рамблер, как вы относитесь к Лужкову. 62% проголосовавших ответили, что отрицательно, надоел, нужно его сменить. Я тоже придерживаюсь этого же мнения. И надо понимать, что не только Лужков, но все его чиновники, это все префекты, все чиновники Москвы воруют и, естественно, ломают дома. Тут приведем примеры. Например, сломали дом, где родился Пирогов, и теперь там будет торговый центр. Разорили завод «Москвич», который принадлежал, контроль акций был принадлежал городу, и на его месте будут дома и финансовые центры. И здесь, конечно, ограничение строительного рынка, это Ресин и его компания, это поддержка СУ-155. Вот. И то есть коррупция на всех уровнях власти, она настолько очевидна, поддержка Батурина за счет бюджета, вот сейчас, когда был кризис, ее все проекты, которые она не смогла отдавать кредиты, выкупили за счет бюджета города. Вот, то есть, ну, это видно обычным гражданам, невооруженным глазом. Я думаю, что никакой борьбы с коррупцией здесь нет, поскольку сажать нужно практически все правительство Москвы.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Можно ли считать демонстрацию этого фильма своеобразной первой победой гражданского общества?
Нет. Для меня вот вся эта, извините, даже наша сегодняшняя дискуссия, она в каком-то смысле унизительна, я ни в коей мере вас не имею в виду. Вот на минуточку давайте отвлечемся и припомним то, что мы знаем о том, как происходит смена власти в Париже, в Вашингтоне, в Берлине, ну, в общем, в цивилизованных городах. Но давно бы мы уже обсудили и программу одного кандидата или там мэра, и его действия. Кстати, правительство Москвы ни разу толком не отчиталось перед москвичами, вот фундаментально, с цифрами, планы, результаты, затраты. Не было такого отчета для москвичей. Там где-то что-то фрагментарно, конечно, но фундаментально нет. С другой стороны, кандидаты с их программами, с их альтернативами, ничего же нет, это унизительно просто для москвичей. Москвичи – самый бесправный житель столиц в мире. Уже говорил, что и местного самоуправления нет, и выборы Мосгордумы 35 человек на 10 миллионов, это же смешно.
Вопрос Бориса Надеждина. В свое время Юрий Лужков в программе Познера обмолвился, что он выступает сторонником прямых выборов, даже губернаторов, не то что московского мэра, а потом пошел на попятную. Как, по-вашему, сейчас он вернется вновь к этой идее?
Ну, я думаю, что у него совершенно другие проблемы. Меньше всего еще его сейчас должны волновать там собственные выборы, потому что никаких выборов не будет, уж для него точно. Поэтому здесь вопрос же в другом. Юрий Михайлович Лужков всегда очень чутко реагировал на запросы большого начальства, то есть кремлевских руководителей. И когда он говорил, что выборы хорошо, это была одна история, а потом сказал, ну, все, назначьте меня, товарищ Путин, мэром, тоже хорошо. Главное остаться на своем месте.
Вопрос Сергея Удальцова. А вы как считаете, можно ли это считать заслугой вот гражданского протестного движения?
Безусловно, безусловно. Я бы не стал здесь преумолять наши общие достижения. Конечно, все это подается, ну и вообще сама система назначения, она как бы предусматривает, что это высочайшее какое-то соизволение, решение президента, все это спускается сверху. Но я думаю, что и протестная активность москвичей, которая... Несмотря на то, что остаются, на мой взгляд, недостаточно, в последнее время все-таки стало нарастать, она тоже, я думаю, сыграла определенную роль, потому что все эти безобразные сцены разгонов мирных акций протеста, постоянное обращение в прокуратуру, какие-то, значит, выступления по телевидению, скандалы типа с поселком Речник или сейчас Химкинский лес, хотя это не напрямую проблема Москвы, но Лужков и здесь, как говорится, отметился. Все это не остается незамеченным и на федеральном уровне, поэтому... Я думаю, что и наша общая гражданская активность здесь сыграла роль. И поэтому я говорю, что очень важно сейчас не расслабляться, а не отдавать инициативу федеральным властям и надеяться, что они нас осчастливят, а продолжать наращивать протест, потому что многие системные проблемы решаются только на федеральном уровне. На уровне города Москва их просто не решить. От этого зависит и дальнейшая судьба всех нас. Поэтому, безусловно, заслуга есть. И надо свою, так сказать, активность укреплять и увеличивать.
Кстати, то, что я только что говорил, что это вот унизительная ситуация, я, тем не менее, полностью согласен с Удальцовым, что бороться надо, конечно.
Аркадий Мурашов, бывший начальник ГУВД Москвы, бывший народный депутат СССР, не удивлен конфликтом Юрия Лужкова с Кремлем.
Вообще говоря, у Юрия Михайловича с высшей властью всегда были отношения довольно напряженные, потому что такой сильный самостоятельный политик никогда не может полностью удовлетворять во всем высшую власть. Я думаю, что пик был, наверное, после вторых выборов Путина, после поджога манежа, наверное, это было как бы такой символ противостояния. Ну, а сейчас уже, в общем, речь идет, конечно, об уходящем Лужкове. Совершенно очевидно, что после 2011 года он уже не останется. Но я думаю, что много желающих, которые бы хотели бы его видеть смещенным с поста мэра до 2011 года. Вот, так сказать, нерегулярным порядком. Похоже, что да.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Также народный депутат СССР Николай Антонович Куценко.
Да, очень приятно.
Так вот, я хочу напомнить нам всем пословицу великолепную. Когда голова в кустах, по волосам не плачет. Так вот, когда Москва не смогла отстоять свое право избирать своего мэра, вот с этого все и началось. И сегодня нам очень-очень прискорбно, я честно вот слушаю вас, и думаю, что все говорят вроде правильные вещи, действительно все об этом хорошо знают. Но ситуация сегодня совсем иная. Сегодня вы думаете, что готовится к выборам президента и разыграет эта сладкая парочка, как говорится, свой вариант. А у них ведь сегодня главная задача – обуздать Москву питерской командой. Вот это мы не должны пропустить. Москва по-прежнему должна решать главный вопрос. Мэр Москвы – москвич, и судьбу мэра должна решать Москва. Вот если этот вопрос мы не сделаем, грош нам всем цена.
Вопрос Бориса Надеждина. Можно ли считать происходящее эпизодом борьбы на дальних подступах к президентским выборам?
Ну, я так скажу. Конечно, без всякого сомнения, это в том числе можно рассматривать в русле там каких-то проблем среди нашего тандема замечательного. То есть, вроде как Путин дружит с Лужковым, а Медведев вроде как на Лужкова обиделся, и вот показали правду про него. Я думаю все-таки, что здесь ситуация более такая конкретная. Просто действительно Юрию Михайловичу Лужкову нужно указать его настоящее место. Вот это как бы и сделали. Другой вопрос, что почему Медведев его просто не уволит, тут я до конца не понимаю ситуацию. Может быть, Путин этого пока не хочет. Мне трудно судить. Особенностью принятия решений является то, что никто не знает, что на самом деле там происходит. Даже ближайшее окружение не понимает, что там происходит, какие у них планы на президентство, то ли Путин, то ли Медведев, то ли еще что-то будет. Этого просто никто не знает, политологи гадают, я не хочу этим заниматься. А то, что Юрий Михайлович Лужков без всякого сомнения заслужил вот такую порку и просто рассказ о нем всем людям, что он из себя представляет, мне кажется, это правильно.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне, знаете, немножко удивляет, может быть, немножко интонация вот сейчас этого разговора о том, что какая-то происходит едва ли только не катастрофа. Человеку за 70, вообще говоря, можно было бы отдохнуть, ничего такого в этом, по-моему, катастрофического нет. С другой стороны, вот то, о чем, по-моему, сегодня очень мало говорилось, ну, помимо вот многих разговоров о воровстве, но есть же оптимальные, простите, объективные какие-то у нас проблемы. Ну, например, очевидно, это вот экология. Экология у нас ПДК в разы худше, чем, например, даже в Нью-Йорке. Раз. Вторая проблема – связанность города. То есть, ну, какими образами можно доехать из точки А в точку Б. Это в городах западных, это гораздо одна более развитая. В результате чего средняя скорость движения транспорта, опять же, в те же самые разы больше там, чем у нас. Третье. Ну, хотя бы, да ладно, я, чтобы не затягивать время, на этом вот остановлюсь. То есть, по-моему, тут достаточно много проблем, которые вот сейчас прежний состав уже просто не решает. По-моему, совершенно очевидно, должна быть какая-то смена. Спасибо.
Вопрос Сергею Удальцову. Как, по-вашему, рано ли списывать московского мэра с политических счетов, считать уходящей натурой, или он еще способен на ответный ход?
Лужков – это сильная политическая фигура, тяжеловес, как его называют. Поэтому я думаю, что борьба еще далеко не закончена. Совершенно очевидно, что действительно, если бы его хотели убрать, это было бы сделано. И все механизмы для этого есть, и возможности у президента. Сейчас идет борьба. Борьба за наследство после Лужкова, борьба за то, когда его все-таки отправлять в отставку. Потому что два основных варианта – это все-таки дать ему досидеть до конца срока. Но тогда получается не очень удачно, смена мэра пройдет незадолго до начала выборов. Это, конечно, может создать дополнительные проблемы. Поэтому сейчас идет борьба. Я думаю, Лужков, делая сейчас такие вот заявления не очень политкорректные, он тоже пытается как бы прислониться к какой-то из группировок, которые там существуют. У нас, к сожалению, очень византийская политика, да, такая суверенная демократия. Мы только по каким-то там намекам вглядываемся, кто там в чем заинтересован и кто с кем в альянсе, а кто против кого дружит. Вот. Поэтому, я думаю, борьба будет продолжаться. И очень важно, чтобы гражданское общество, оппозиция, вообще активные москвичи здесь были не сторонними наблюдателями, а принимали активное участие и показывали, что Лужкова надо убирать как можно скорее, расследовать его деятельность вплоть до, значит, судебных процессов и возвращать нам выборы. Потому что иначе мало что поменяется.
Вопрос Дмитрию Катаеву. Как по-вашему, способен ли сейчас московский мэр на какие-то срочные популистские шаги прислушаться к голосу москвичей по каким-то второстепенным вопросам, чтобы вернуть свой авторитет?
Я думаю, что прокукарекать что-нибудь такое можно популистское, но вот я, кстати, хотел сказать, кто-то из коллег только что сказал, что Надеждин, по-моему, что вертикаль выстроена. Да ведь нет никакой вертикали власти ни в Москве, ни в России, и нет, и быть не может. На самом деле большинство решений Лужкова не выполняется, остаются на словах и на бумаге. То есть сделать что-то, пообещать он может что-то такое, сделать что-то реальное, нет, у них уже нет возможности такой. Есть вертикаль коррупции, она не работает конструктивно.
Вопрос Бориса Надеждина. Как по-вашему, по каким сценариям может дальше развиваться ситуация?
Ну, сценарий это уже запущен. Ситуация будет развиваться следующим образом. Идет торг. Он касается вопросов там свободы, бизнеса, там каких-то кланов, которые там переделят сферы влияния и так далее, и так далее. Как он рулит, в принципе, уже понятно, ясно, что Юрий Михайлович там получит орден, уйдет на пенсию, а дальше все сильно зависит от того, кто придет, это общая ситуация в стране. А естественно, что, ну, там всем, наверное, и москвичам особенно, крайне интересно, кто бы там мог быть, новым мэром Москвы. К сожалению, большому, это будет решать не народ Москвы на выборах, к сожалению, большому это будет решаться в кабинете Кремля.
Вопрос Сергею Дальцову. Как по-вашему, может ли бесконфликтно пройти смена московской власти?
Ну, бесконфликтно она может пройти, если народ будет безмолвствовать. Конечно, они могут наверху договориться, да, то есть Лужкову, как справедливо замечено, дадут орден, почетную должность в Совете Федерации или в каком-нибудь еще органе, которые для него могут специально изобрести, будут гарантии, так сказать, его неприкосновенности, не привлечение к уголовной ответственности его и членов его, так сказать, команды. И постепенно будет произведена замена здесь руководства, будет назначен новый мэр, который постепенно сменит всю остальную команду. Такой сценарий возможен, но это не в интересах москвичей, потому что тогда продолжится дальнейшее вот это, так сказать, разграбление города, а москвичам будут кидать подачки с барского плеча. Поэтому я говорю, что очень важно здесь всем нам сейчас консолидироваться и свой голос возвысить, заявить свою позицию, чтобы это не происходило в кулуарах там кремлевских кабинетов, происходило с учетом мнения населения. Это очень важно.
Вопрос Дмитрию Катаеву. Как, по-вашему, обеспечит ли уход Лужкова решение накопившихся в городе проблем хотя бы частично?
Нет, сам по себе уход Лужкова мера необходимая, но абсолютно недостаточная. Я уже не буду повторять то, что сегодня раз 10 звучало, что без нормальной демократизации жизни в городе, без выборов нормальных, без нормального местного самоуправления, чтобы люди сами в своем микрорайоне решали, как им жить. Ну, естественно, в рамках городских программ, но все-таки решали бы сами все детали. Без этого мы с места не сдвинемся.
Вопрос Бориса Надеждина. Какие проблемы Москвы мог бы решить близкий уход Юрия Лужкова в отставку?
Ну, вы знаете, в Москве очень много проблем. Но вот то, что мне бросается в глаза, я практически, у меня жизнь такая, живу в Долгопрудном, но работаю в Москве. Вот. Первая проблема, конечно, дороги и парковки. Мне приходилось ездить в огромном количестве там стран Европы за рулем. Надо сказать, что Москва в этом смысле уникальна совершенно. То есть поставить машину вообще невозможно в пределах Садового кольца. Люди там нарушают правила, там, в общем, пробки, как мы. Это дороги и парковки. Это то, что, на мой взгляд, самая большая проблема, если смотреть глазами, так сказать, человека, который много ездит в машине. Конечно, есть огромные проблемы, связанные с дефицитом мест в этих садах. Это тоже, знаете, вдруг ни с того ни с сего русский народ начал опять размножаться, к полному удивлению руководства. А как же так? Думали, что он уже вымирает, и совсем ничего такого не надо. Этим надо заниматься. Есть огромные проблемы, связанные просто с монопольным характером всех основных городских систем, и ЖКХ, и в торговле, и отсюда высокие цены. Тоже проблема. Ну, в общем, есть чем заняться новому руководству. Но это может сделать, вот подчеркиваю, абсолютно новый человек, пользующийся доверием народа. Отсюда опять 25 выборы, местное самоуправление, ну и так далее, и так далее. Для этого нужен сильный человек, который пользовался бы доверием москвичей и думал в первую очередь о том, как сделать жизнь им лучше, а не как сделать так, чтобы начальство его любило.
Вопрос Сергею Дальцову. Под какими лозунгами пройдет воскресный день гнева?
Лозунги у нас уже стали традиционными, они как раз вот сегодня во время
передаче не раз озвучивались, это возвращение свободных выборов глав регионов, ну, для Москвы это выборы мэра, соответственно, возвращение полномочий, которые за время правления Лужкова были отняты в органах местного самоуправления у муниципальных собраний. Отсюда многочисленные конфликты, потому что люди не могут на районном уровне решить проблему незаконной застройки, экологической проблемы, уничтожения памятников, и люди вынуждены или смириться, или идти уже, так сказать, обращаться к президенту. Пока не вернутся эти полномочия, эти конфликты будут продолжаться, ни о какой стабильности речи быть не может. Естественно, о том, чтобы с москвичами советовались, нужен какой-то консультативный орган, мы вот предлагаем созвать общегородской форум для обсуждения реформ, основных реформ в Москве, потому что много сегодня говорится, что транспортный коллапс, градостроительный коллапс, экология ухудшается, а как решать? Вот надо выслушать москвичей, раз как бы сейчас выборов нет, давайте созовем общегородской форум, позовем туда и оппозицию, и правозащитников, и социальных активистов, и власть, естественно, и выработаем какие-то основные предложения для решения основных проблем. Вот с этими требованиями мы в воскресенье 12 сентября в 19:00 всех приглашаем, особенно на фоне вот этой сейчас борьбы за власть в Москве, выйти, и чтобы москвичи смогли свое слово заявить, приносите черные метки для Лужкова. Надеюсь, что милиция сделает правильный вывод из сегодняшнего фильма и не будет защищать коррупционеров и жуликов, а будет помогать гражданам. И не будет нас бить и разгонять.
Вопрос Дмитрию Катаеву. Как, по-вашему, поможет ли начавшейся кампания сдвинуть московские проблемы с мертвой точки? Может, удастся оспорить генплан в суде?
Я когда-то, когда учился в школе, мы проходили мичуринскую биологию, а у Мичурина была такая теория, что надо менять дерево, вот плодовое дерево, расшатывая наследство. Вот сейчас момент, когда расшатывается наследство. И в этом смысле, конечно, надо давить на власти, надо пользоваться моментом, и чтобы не только правящие кланы, там, федеральные и московские, что-то урвали в этой ситуации, но чтобы все-таки главное урвали москвичи. Ну, я просто другими словами говорю то же самое, что сегодня уже не раз звучало.
Напомню, что о том, станет ли демонстрация фильма «Дело в кепке» на канале НТВ сигналом к закату политической карьеры московского мэра, мы сегодня говорили с политиками Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, членом Московского политсовета движения «Солидарность». Он находился в нашей студии. В первой части нашей программы участвовал Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело». Также в передаче участвовал Борис Надеждин, бывший депутат Государственной Думы, член политсовета партии «Правое дело», и Сергей Удальцов, лидер движения «Моссовет», координатор Левого фронта. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».